Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. Второе дыхание. Сборник. Течение. Сегодня опять приснился этот странный сон. Он лежит на дне лодки и смотрит в небо. Небо огромно и безгранично, но это не пугает его, а скорее успокаивает. Лодка плывет медленно и плавно, лишь иногда кружит, изменяя своему неспешному течению, попадая в легкие водовороты или как там это называется. Он смотрит на небо, синее и безмятежное, и слегка прищуривает глаза. Яркое, почти белое солнце слегка слепит и начинает набирать обороты полуденного жара. Он счастлив, жизнь только начинается, и, конечно же, обещает быть яркой, прекрасной и, безусловно, долгой. Ну, это и так понятно. Этот навязчивый сон приходит обычно под утро, когда он, окончательно измученный бессонницей, уже и не надеется на легкую передышку, ну хотя бы на час или на два. Смущаясь, он рассказывает про сон Вере, и она говорит, что это хороший признак. «Признак чего?» – с надеждой спрашивает он. «Ну, ты сам все знаешь», – отвечает Вера, как всегда, немногословно. Она собирается на работу, и он подает ей пальто. «Осторожно, скользко!» – кричит он ей вслед, она машет рукой и заходит в лифт. Он возвращается в квартиру и долго сидит на стуле в прихожей. Потом встает и, тяжело шаркая, при Вере он старается этого не делать, идет в ванную. Там он тщательно и осторожно, четко соблюдая все указания и рекомендации, выполняет все, что предписал врач. Он бросает на себя в зеркало короткий взгляд и видит брезгливую мину на своем лице. Потом долго моет руки и уже подробно разглядывает себя в зеркало. «Глубокий старик», — думает он, — «и всего за полгода». Он никогда не был упитанным, скорее поджаром, легким на подъем, спортивным. Футбол, волейбол — пожалуйста. Подтянуться на турнике — не вопрос. Отжаться от пола — ну раз так 20, да ради бога, без проблем. А сейчас? Сейчас подвиг почистить картошку и протереть пол. Но он, конечно, сделает это. Соберется и сделает, потому что вечером придет Вера, голодная и усталая. И он ни за что не допустит, чтобы в доме был беспорядок и не было ужина. Он варит суп, чистит картошку и жарит мясо, протирает пыль, моет полы и совсем без сил валится на диван. Потом он обедает. При Вере он старается не есть, потому что после еды нужно опять идти в ванную, и там начинается все по новой. На улице зима, но он распахивает настежь все окна, и ему кажется, что в квартире становится легче дышать. К вечеру приходит медсестричка делать очередной укол, и он видит, как она непроизвольно морщит свой хорошенький носик. Значит, запах есть, он неистребим. Не помогают никакие ухищрения, ни проветривание, ни освежители воздуха. Запах проник и въелся в мебель, шторы и паркет, и самое страшное – в него самого. Вначале казалось, что самое трудное – принять диагноз, смириться с ним. Потом – пережить операцию, выкарабкаться после нее. Но самым ужасным оказалось не это, а то, что со всем этим теперь надо было научиться жить. Принять эту жизнь такой, какая она сейчас, и это молодому и недавно абсолютно здоровому мужику 54 лет. Врач тогда ему сказал, что изменится качество жизни. «Господи, о каком качестве вы говорите? И разве вообще все это можно назвать качеством?» «Чертова жизнь! А ведь недавно, всего год назад, он был о ней хорошего мнения. Думал тогда, что после всех его мук и мытарств она наконец соблаговолила ответить взаимностью. Именно тогда он встретил Веру, честно говоря, уже почти не надеясь на что-либо хорошее. Жил в родном Владимире, куда, собственно, уехал по распределению после Москвы и журфака. Вначале, конечно, были наполеоновские планы. Задержаться там ненадолго, максимум на пару лет. А потом, конечно, Москва или Питер. Ему, как провинциалу, это было без разницы. А дальше – большая журналистика. Непременно с большой буквы. А как иначе? А может быть, телевидение или на худой конец радио? Поездки по стране, репортажи, интервью, встречи с интересными людьми. Впрочем, тщеславным он никогда не был. Скорее, амбиции юных лет. Окончилось все местной заштатной газетенкой и репортажами с полей и огородов, как он сам говорил. И еще скоропалительной женитьбой. исключительно по зову плоти, как стало понятно быстро, примерно через год. Одеваться было некуда. В деревянной кроватке уже попискивало существо по имени Катька, у которой была его фамилия и голубые глаза точно как у папы. С женой все разладилось как-то сразу и в одночасье. Ушел он, когда Катьке исполнилось 8 месяцев. Винил во всем, как всегда, себя. С женой хороших отношений не сохранил. С Катькой видеться она не позволяла и через полгода выскочила замуж. На здоровье. Он не желал ей ничего плохого. Днем, когда детей выводили на прогулку, подходил к ограде Катькиного садика. Ребенка не окликал. Зачем бередить девочке душу? Просто смотрел и уходил. От газеты получил комнату, мрачную щелястую семиметровку в деревянном бараке на окраине города. Потом, конечно, была вереница баб. Пьянки, гулянки, все по полной программе. Потом до одури влюбился в замужнюю. Страсти там кипели африканские, но от мужа она так и не ушла. Двое детей, квартира в центре, машина. Эта история продолжалась почти 12 лет. Он тогда еле выполз, еле спасся. Полгода пил как сапожник, чуть не вылетел с работы. Пожалели. Потом сошелся с приличной женщиной, врачом. Переехал к ней. Зажили вроде тихо и мирно, но тогда, именно тогда, почему-то особенно стало неинтересно жить. Кризис среднего возраста, что ли? Чувствовал он себя полным ничтожеством. Семьи как таковой нет. Так, квартирует с удобствами. Детей тоже, считай, нет. Бывшая с мужем и, разумеется, с Катькой из города уехали. Про работу и говорить нечего. Все обрыдло да некуда. Хотел тогда рвануть куда-нибудь. Страна большая, но духу не хватило. От медички своей он тогда ушел. В свою выстуженную берлогу возвращаться не хотелось. Снял в деревне у бабки комнату, светлую и теплую. В доме уютно пахло деревом и печкой. Бабку звали Матрёной, и была она непростая, с хитрецой. В селе ее считали глазливой и побаивались. На самом деле Матрёна хорошо знала травы, и многие, не любя ее, обращались к ней за помощью. Она дала ему траву от тоски. Он смеялся, но пил. И смешно. Помогала. Тогда у Матрёны он начал впервые вести свои записки, что-то вроде дневника. Пил парное молоко, вечерами на закате уходил на речку. Часами сидел на берегу, размышлял о жизни. Потом долго пил с Матрёной чай и вели они философские беседы. Матрёна была непроста и не глупа, и ему было с ней разговаривать и спорить даже любопытно. В общем, неплохо коротали они с Матрёной свои одинокие дни. Иногда срывался в Москву, просто пошататься по улицам, сходить на выставку, а если повезет, прорваться в театр на лишний билетик. Из города всегда привозил Матрёне гостинцы – конфеты, чай, колбасу. Если очень уставал, оставался ночевать на вокзале, а утром первым поездом спешил на работу. Вот тогда, рано утром, в вагоне электрички он и встретил Веру. Она сидела напротив него и дремала. Он разглядывал ее. Хорошее усталое лицо, из-под косынки выбиваются пышные рыжеватые волосы. Резиновые сапоги, теплая куртка, в руках небольшая плетеная корзина. Она почувствовала его взгляд и открыла глаза. «За грибами?» – спросил он. Она кивнула. Сказала, что знает грибные места и уже много лет ездит туда по осени. «А возьмите меня с собой», – осмелел он. Она рассмеялась. «Ну, если хотите. Только я хожу долго и глубоко в лес, а вы одеты как-то неподходяще». Она с сомнением посмотрела на его хилый пиджачок и легкие ботинки. Вышли на станции Коча и, минуя окрестные деревушки, пошли по кромке леса. Она действительно прекрасно знала лес и эти места. Часа через два в корзине лежали крепкие боровики и подосиновики. Мелочь вроде сыроежек и лисичек не брали. Потом она объявила привал, они вышли на просеку и уселись на поваленной сосне. Вера достала бутерброды и термос с кофе. Молчали. И молчать было хорошо. Ему показалось тогда, что эту женщину он знает много лет. Всю свою жизнь. Усталые, медленным шагом, они пошли на станцию. У билетной кассы он попросил разрешения ее проводить. «Ну, здесь же и ваша доля», — усмехнувшись, она кивнула на корзину с грибами. «Вот именно», — подтвердил он, и они рассмеялись. В электричке Вера рассказала ему, что развелась 7 лет назад. Муж был из гуляк, но она терпела и закрывала глаза, ждала, когда подрастет сын.